С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Слушайте продолжение цикла художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины».
Он закричал шампанского, схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя левой рукой красивый ус, начал рассказывать, что когда он родился, то ни одна словоохотливая цыганка не смела бы предсказать, что этот сюрдук будет на его плечах, а этот крест на его груди. Няньки не ухаживали за его младенчеством, не убаюкивали его колыбели, и мать его не приходила в ужас, когда он бегал по грязи босыми ногами. И если б он послушался своей судьбы, то не садился бы сейчас со мной за ужин. На медные деньги учили его грамоте, но учился он прилежно, потому что страстная охота петь припала к нему с самого ребячества, и Чингичка сделался границей его честолюбия. Он не пропускал ни одной службы в приходской церкви, важно выступал со свечою перед выносом, визжал громче всех в простонародном хоре и бормотал вслух молитвы при окончании обедни. Недолго дали ему расти в кругу этих скромных наслаждений. Отняли его от приходской церкви, от отца и матери. Но даже и теперь навертываются иногда слезы на его глазах, если случается ему хорошо припомнить, как он тогда плакал. В один день ему осмотрели зубы и губы, по осмотру заключили, что он флейта, отчего и отдали его учиться на флейте. Он плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный его плач. Никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками оттереть его слезы. Его готовили в куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности. Но музыка спасла своего питомца. Ей он всем обязан. Она разорвала связь у минуты рождения с годами жизни и приворожила к нему сердце женщины, которая была бы недоступна для него, как скала Кавказа для казацкой лошади. Правда, что музыка чуть не превратила его головы в расстроенный инструмент, а его мысли в фальшивые ноты. Но на краю погибели, на краю человеческого отчаяния она же подавала ему утешение, не подвластное никакому горю и ничьему произволу. Он пел, стоя у людей в задней шеренге. Он скитался без приюта и пел. Глодал черствый хлеб и пел. Покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина его может страдать, но другая всегда будет наслаждаться. Поневоле он стал учиться на флейте, но скоро пристрастился к ней. Музыкальные способности развернулись в нем. Много лет прошло, как мало-помалу он начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепиано. Наконец, пение сделалось его исключительным занятием. Любители музыки дорожили его дарованием, звали на квартеты, заставляли петь. Но в их глазах он был только музыкант, певец. Или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиною. Его хвалили, и эта похвала пахла милостью. Ему удивлялись и в знак высокого одобрения трепали по плечу. Его называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на его место. Видно, всякий думал, ты гений, да дело не в этом. Его превозносили до небес, но так искренно, так обидно, как превозносит человек все, чему не завидует, как он рад прийти в восторг от того, кого считает ниже себя. Он начал давать уроки, и этим средством добывал деньги. Случай завел его к одному молодому человеку, он не походил на других. Фанатик музыки, пламенный поклонник искусства, он преимущество дарования ставил чуть ли не выше всех преимуществ. Он его, выброшенного из числа людей, которых можно назвать, его, музыканта, сажал за обед рядом с каким-нибудь коллежским асессором. Его обращение показалось сначала диким, он еще не привык к этому. Ему не было дела до того, кто он, откуда. Он обходился с ним, как с другими, и от этого часто приводил его в краску. Ему было ново, неловко, когда он при гостях заводил с ним разговор или просил садиться. Не сметь сесть, не знать, куда и как сесть – это самое мучительное чувство. Зато теперь он вымещает тогдашние страдания на первом, кто попадется. Это удовольствие отвечать грубо на вежливое слово. Едва кивнуть головой, когда учтиво снимает перед тобой шляпу. И развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед богачом. Молодой человек, его благодетель, полюбил его как равного, как друга. Он все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал ему средства совершенствовать свой талант, заставлял его читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что он не стоит чести, чтоб с ним разговаривали. Словом, он пересоздавал его, счищал ржавчину с его ума и с его души. Жадно он хватался за книги. Но, удовлетворяя его любопытство, они оскорбляли его. Они все говорили ему о других и никогда о нем самом. Он видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя. Он был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, который не может внушить мысли, о которой нечего сказать и которую нельзя вспомнить. Он был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна. У всякого есть год, есть день, в которой судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ, то наряжает их в женщину, то подносит в мешках золото. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом. 12-й день. Свое домашнее Ватерлоо. Вот и у него был такой год, такой день.
Вот и у него был такой год, такой день. Человек, от которого он зависел, отправился на житье в одну губернию с намерением исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы. В той же губернии, в том же уезде, находилась и деревня его благодетеля. По соседству ему позволено было жить у него. Он же пользовался некоторой свободой. Они помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в их головах. Но он не знал, отчего мысли его сделались мрачнее, и звуки родных песен стали ближе, понятнее его сердцу, чем сам бессмертный Моцарт. Его брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил его с иными, расхвалил его дарование, а потому он тотчас вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей, и у кого фортепиано было совершенно мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы он сделался деревенским учителем. И он признавался, в деревнях ему оказывали более почета, чем в столице. Конечно, только от того, что его покровитель никому не рассказывал его истории, и не было нужды в этих объяснениях. К тому же, его обращение с ним придавало ему невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно. Однажды пригласили его в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтобы аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Он занемог немного, и ему не хотелось, но уговорили, уверили, что он отказом испортит праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей. Важность обстоятельства убедила его. Он, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился. Заметьте, что он уже умел довольно смело предстать перед многочисленным заседанием гостиной. Когда он говорил «довольно смело», это значит, что он уже ходил не на цыпочках, что он уже ступал всею ногою, и ноги его не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которой он теперь клал их одна на другую, подгибая, шаркая и стуча. Он мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух. Но все ему было покойнее держаться около какого-нибудь угла. Но все же, желая пощеголять знанием светской вежливости, он каждому слову прибавлял еще «с». Как весело взошло солнце в этот день! О, он только теперь чувствовал, как хорошо его запомнил. Он тут, он весь тут. И здоровой рукой офицер бил его по лбу со всеми подробностями, со всеми мелочами. Ему казалось, он еще помнил каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что он тогда взглянул или что услышал. Он мог пересказать вам в этот день с такой же утомительной точностью, с таким же убийственным исчислением и слов, и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды о старухе свои сны. Светлый, светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом. Он ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах, тихо катилась, как будто бессильный ручей. Где-то крестьянские ребятишки играли по ней в своих челноках. Ни одной волны, ни одной быстрой струи. О, как он любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвивал его. Что-то душистое было в воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зеленели по луговой стороне. Верно, природа, как помещица, к которой он спешил, праздновала свои именины.
В эту минуту он был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Ему хотелось петь. Он чуял вдохновение. Но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал его способности. Он доехал, наконец, туда, где по общему правилу должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превратить Аллегро в Анданте и Адажио в Аллегро, то оттягивать, то гневаться в погоне за пискливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила его к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой он был уже готов на жестокое испытание. Перед ним промчалась к крыльцу коляска в 6 лошадей. Ему также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, и у него не достало душевной силы на такой отважный поступок. При подобных случаях какой-то досадный голос напоминал ему: «Коляска и ты — разница!» Он оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи заметен. В передней ожидала его беда. Должно было докладывать о нем, и ему пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в его сердце, но волею-неволею надобно было решиться.
Вы можете судить, что происходило в его сердце, но волею-неволею надобно было решиться. Долго он поправлял волосы, отряхивал пыль, наконец вошел, разумеется, немножко боком, и держался к стенке. По счастью, картина, поразившая его, придала ему бодрости. Много набралось туда деревенских соседок и соседей, но какой-то оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем, и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная, беспечная жизнь полей своей дикостью, своей небрежностью, своим своевольством отражалась в зеркале этого общества. Кое-где мелькало женское жеманство, кое-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесанная голова. Тут жилет, опутанный золотой цепью, там неглаженное платье. Но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста. Тут же ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Он подумал, нечего робеть, и подошел к хозяйке. Достаточно дряхлая старушка сидела в крестах, положив ноги на скамейку. Перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням. И приметное чувство гордости, смешанное с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку, ее безжизненные глаза. «Это мне подарила Александрина», — повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону. Он успел уже ей 3 раза поклониться, и, вероятно, по милости подушки долго бы продолжал кланяться, если бы какая-то молодая девушка, которую он в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей что-то на ухо, вероятно, о нем. Потому что тотчас она обернулась, а вместе с ней все почтенное заседание. Приподнялась на креслах и сказала: «Ах, это вы, батюшка! Покорно благодарю, что пожаловали. Я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича. Говорят, вы большой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя. Сашенька, поди сюда». И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Ему было не до Сашеньки. Все глаза устремились на него. Он горел, как на огне. однако ж робко возвел свои очи на внучку, и его сердце шепнуло: она должна хорошо петь. «Рекомендую вам внучку мою», — продолжала старушка, — «уж такая охотница до музыки. Прошу ко мне чаще жаловать, вы будете с нею петь. Ей надобно не забывать, чему училась. А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?»
«Он поехал по делам в город», — отвечал он. «Может быть, сегодня вечером воротится».
«Ах, он злодей», — сказала она, — «совсем бросил старуху. Я с ним за это побронюсь. Он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, который сделала мне сегодня Александрина?» И с этим словом она протянула обе руки с несносной подушкой. «Скоро ли ты отпустишь меня?» — думал он. И между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха унялась, проговорила: «Милости просим садиться». Ее гости перестали мерить его с ног до головы, потому что кто-то еще приехал. Он сошел с выставки и перевел дух. Когда он отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрину и свое первое впечатление от нее. «Она должна хорошо петь», вот что тогда мелькнуло у него. По естественному порядку своих музыкальных мыслей он из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь.
Прозвучала вторая часть цикла художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины» в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина и Вадима Демина из архивов радиоканала «Воскресенье». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни всех Господь.